Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. И прежде чем мы с вами будем касаться темы, я очень-очень нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке, потому что я тоже человек, а передавать надо очень серьезные вопросы. И мы все нуждаемся, чтобы быть в молитвенном состоянии, глубоко-глубоко бодствовать. Почему? Потому что тема будет давать о себе знать, чтобы потом среди народа не было такого вот проявления буйства. Почему ты это говоришь? Потому что будет брать за живое все подряд и всех подряд. И правде Божьей надо будет смотреть в глаза честно и без прикрывательства. Но прежде чем мы с вами войдем в тему, нам надо будет вспомнить такое место Писания. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Второе Коринфянам, 1 глава, 21. Такая фраза. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». В ветхозаветных писаниях есть места, где говорится, «А я умощен свежим елеем, и да не оскудевает елей на голове твоей, и да будут одежды светлые во всякое время». Свежесть помазания. В Новом Завете сказано, «Сие помазание, которое вы получили, в вас пребывает. И чему оно научило вас, в том пребывайте, потому что оно истинно, верно». И так дальше. «В вас пребывает». Интересно. «В нас пребывает помазание? А что, ты сомневаешься?» Да я под вопрос ставлю. Почему? Потому что каждый будет за себя отвечать. Хорошо? Дальше. «Явилась благодать человеколюбивая, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, жили чисто, свято, целомудренно, благочестиво». Сейчас, примерно в этом направлении, может, не совсем детально. И вот теперь проверяем. Вот благодать научающая, ей удается нас научить? Помазание в нас пребывающее, пребывает ли оно? Или в 101 углу находится? Потому что, исходя из того, какая у меня жизнь, у тебя, у вас, у нас, каждый себя проверяй, пожалуйста, давай оценку себе. Берем для примера Исаию. Всегда Исаию берем. Еще возьмем седьмую церковь в книге Откровения. Тоже всегда ее берем. Вот благодать в нем пребывала или не пребывала? Научающая, должна была быть. Он же все-таки пророк. Пророки были движимы Духом Святым? Да. Пророки были движимы Духом Святым. Никогда пророческое слово не говорилось по воле человека, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Так написано. Отсюда вытекает вывод. Исаия, значит, тебе помазание пребывает, и чему оно тебя научило, научало, и удалось ему научить тебя. Дальше. Это помазание. А вот сия благодать научающая, чтобы ты, А для меня в данном случае благодать и помазание, образно говоря, как яблоко на две половины разрезанное. С одной стороны благодать, с другой стороны помазание. Пускай будет пока мест так. Глубже я не иду в этом вопросе. А Исаия, так они тебя или оно тебя научило? А как же это так? Ты увидел престол превознесенный и вечный и говоришь, погиб я. А что, помазание тебя не учило, что у тебя язык, уста твои идут в нечистоту? Не учило? Помазание не учило, благодать не учило, не смогли научить? Мы его не укоряем, мы себя укоряем и себя смотрим. Давай проверяем. Седьмая, это ветхозаветнее писание, это времена тогда, когда... пророки были движимы Духом Святым, так написано. Ладно, в Новый Завет идем. Новый Завет, времена апостолов, апостолы еще живы. Сколько живых, не знаю, но Иоанн живой, еще не умер, потому что история говорит, что единственный из апостолов, а сколько их было, 12? Или больше? Павел был каким? 13-м, 14-м апостолом? Он же апостол. Сегодня я не вдаюсь в эти детали, может быть. Дело в том, что он апостол, но он не 12-й, потому что 12-е место Иуда, который предал Господа, было заменено По жребию, вспоминаем, да? Значит, 12 апостолов, число заполнилось. Отделите мне Варнаву и Савла, значит, Варнава напрашивается 13 апостол, а Павел, ну тогда он был Саул, 14. Ладно, иначе сейчас мы туда время потратим. Ну, еще времена апостолов. Седьмая церковь, книги Откровения. Они же имеют помазание Божие, да или нет? Благодать к ним явилась, научающая, да или нет? Ну, конечно же, да. Но это же церковь-то Божья. Семь светильников, это же семь церквей. Иисус пришел, и между этих светильников, между этих церквей не внутри, а снаружи, ну так, вокруг находится, да, а семь звезд держат в своей правой руке, это семь служителей. Ну так же он сказал, да, правда? Правда. И что? И помазание не научило, и благодать не научила эту седьмую церковь? Ни холоден, ни горяч, уверен о себе, что ни в чем не имеешь нужды, жалок, ни слеп, беден, несчастен. Скажите, что, куда делось это помазание и куда делась эта благодать? Значит, их куда-то, их, ну, все-таки будем говорить, его, благодать и помазание, или помазание и благодать, его, их, ну, как вот, пока мы так будем говорить, куда их дела эта церковь? Ага. Теперь дальше идем. Следующий вопрос. Когда наш Господь сказал, один из вас предаст меня, кого он имел в виду? Иуду. Ну да, конечно же, Иуду. Давайте глубже. Мы уверены, что только Иуду он имел в виду? Для меня звучит так, что он имел в виду и Иуду, и остальных. Но на первое место предательства попал Иуда, а на следующие места попали остальные из числа 12. Успеваем? Где это видно? Когда Анания и Сапфира упали, мы с вами как-то исследовали, разбирали, Бог заострил внимание. Да не было бы греха Анании и Сапфиры, если бы в церкви не было других грехов. А где это видно? Из того же места Писания в Деянии написано. Конкретно, когда они упали, все были в страхе, церковь была в страхе. Из посторонних же никто не смел пристать. Значит, до сих пор они заходили, как проходной двор. Они были безнаказываемы, безразоблачаемые. Светильник, который горел при входе, не мог осветить их. Это светильник такой виноватый был. Да нет. Это получается, знаете, я скажу такой момент. Однажды мне пришлось быть свидетелем. Кто-то, понимаете, обещание Богу давали, что вот, ну, наша коровка, ну, вот мы хотим ее продать, если мы ее хорошо продадим, а другую купим, и та дешевле будет, то какая бы разница ни была, у них получилось 100 единиц. В той стране, где это происходило, событие, такое происходило везде по всему земному шару, просто в каждой по-своему стране. Вот. Дело в том, что там, где они жили, не у всех людей было... Заработная плата 150 единиц. А тут 100 единиц, это почти заработная плата за месяц. Эй, муж говорит жене, ты давай это сюда в церковь отнесем. Он говорит, где ты такое видел, чтобы в церковь такую сумму ложили? Ну, это же правда, правда. Но она у него, видать, епископшей была, понимаете, а он, наверное, и в диаконах ничего не был у нее. Ну и, короче, она управляла, видать, она главой была. Все наоборот. Может, потому что он потерял помазание. Это уже другой разговор. И вот он взял и половину, 50 единиц этих финанс, денег, или как правильно сказать, да, и под скатерку. В далекие времена, понимаете, ну где как, где на открытой тарелочке ложили, когда пожертвования собирали, а где вот салфеточка лежала на столе, и вот под салфеточку не видно, сколько положили. Ну это ж хорошо, здесь ничего плохого нету. И вот он положил, никто не видел. И вдруг к нему обращение идет через сосуд. Ну, сосуд, а мы все сосуды, а то сосуды. Ну, то сосуды, а это сосуды. Да ладно. Ну, короче, какое-то пророческое слово к нему было. Я не утрирую. Дело в том, что я просто разницу показываю, что мы слишком большого мнения о сосудах, забывая, что сосуды мы тоже. Ладно. И вот к нему обращение. Ты поступил как Анания. Он за голову схватился. Ой-яй-яй-яй-яй. И он сразу же все понял. Ну, разве не вашей власти была сумма, которая будет выиграна, но продали дороже, никого вы не обманывали, захотели у вас за такую сумму купить, за такую стоимость вернее, а купили дешевле, какая вас устраивала корова, ну что здесь такого, все нормально, пожалуйста, ну вы же, за язык же вас никто же не тянул, что вы будете давать эту всю разницу, ну вы же хотели, ну и все, ну что вы тут начинаете? Он приходит домой и говорит: «Женушка, ты знаешь, здесь смотри, вот такое». Слушай, короче, она его убедила. Что убедила? Не знаю, что это лжепророчество, лжеоткровение. Не знаю, что она его убедила. Ну, короче, он понял, что, ну да, а что ну да? Ну, короче, легли спать. А на утро проснулись, и корова дохлая. И он говорит: «Слушай, да это же твое и мое место». Хватает оставшиеся 50 единиц денежных и бегом в церковь. Ну, куда он уже там положил в церковь, это уже детали, ладно? И вот эта история старая-старая, это истории, ну, лет 45, почти 50. Я лично слышал это. Я сижу на собрании, знаете, так припеваючи, и говорю: «Господи, о, ну вот если бы это у нас в церкви такое случилось, вот, ну, сразу бы в церкви было бы покаяние». А потом говорю: не надо. Ну что, корова подохла, то это ладно, а если она не сапфира упадут? А знаете, почему не надо? Ну, жалко же. А кто хочет быть Ананией и Сапфирой? Ну, кто? Кто желающий есть? Ты что, с ума сошел, что ли? Понимаем, да? Ну, никто же не хочет быть. А что, Анания и Сапфира думали, что они полягут замертво? Конечно же, не думали. У меня другая реакция была. Во-первых, никто Анании и Сапфирой не хочет. Ладно. А знаете, что я завопил? Вот это, слушая, вдруг для меня открылась картина. И я увидел и себя, и всех остальных в церкви. И без предвзятого мнения на моих весах оценка, не то, что, понимаете, у них сучья, а у себя бревен не видишь. Я не это. Я увидел, что если будут падать Анания и Сапфира, то знаете, что я сказал? Господи, хоронить будет некому. Если мы владеем русским языком, то никому и никого, это две большие разницы. Хоронить будет некого, потому что никто не умер. А хоронить будет никому, потому что все помрут. А кто же будет хоронить? Что, мертвецы, что ли? Я возвращаюсь к апостолам. Итак, наш Господь говорит: один из вас предаст меня. Интересно. Иуда выдержал? Он последним задал вопрос. Ну, когда читаешь, смотрится, что да. Там не сказано, что он последним задавал. Ну, так смотрится. И апостолы зашевелились, все зашевелились. Это же вообще. Петр же тоже зашевелился, да? А Иоанн, который на груди его лежал, он не зашевелился? Я думаю, что он тоже зашевелился. Но, правда, там одна деталь есть такая, что он все-таки к груди Господа припал и сказал: «Господи, кто это? Иоанн, а ты что, уверен, что это не ты?» Значит, все-таки Иоанн был уверен, что это не он. «Петр, а ты о себе подумал?» Кто его знает, подумал или нет, но понял, что, наверное, все-таки это, говорит, не я, не Петр. Не может этого быть, так не написано. Но Петр дает знак. «Да ты ж спроси, Петр, а чего ты беспокоишься так сильно? Ты хочешь узнать, кто? Или хочешь узнать, не ты ли?» А может быть, он хотел узнать, кто? А может быть, он хотел узнать, не я ли? И когда спросил Иоанну, дал знак: «Ну ты же это самое там!» «Иоанн, а ты сейчас это... Что спрашиваешь? Потому что я Петр задал этот вопрос. Ты на Петра работаешь этим вопросом? Господи, кто?» «Иоанн, или это ты проверяешь, а случайно и не я ли?» Хорошо? Раньше у народа Божьего было «не я ли?», а теперь у народа Божьего «не он ли?», «не она ли?», «не они ли?». А вот теперь мы будем уже дальше двигаться с названием темы. Дело в том, что открылось для меня, вот когда в прошлый раз у нас была тема, и потом резко открылось, что нам в срочном порядке необходимо найти отступников. Кто есть отступники? И увидеть эту характеристику, ну тогда мы бегло так смотрели, понимаете, в теме. А сегодня мы должны более детально, заранее предупреждаю. Знаете, мне очень сильно нравится один жест. Я его показываю. Это значит, указательный палец вверх, не указательный, вернее, большой палец вверх, указательный в сторону, а следующие три пальца на себя. Обычно таким жестом, ну, мы показываем на людей. Но этот жест очень интересное значение имеет. Верхний палец большой показывает в небо. «Бога привожу в свидетели, что я в три раза хуже, чем тот, на кого показываю». Правда, интересно? Вы знаете, я раньше изучал, что такое рука человека. Жалко, что я не сохранил этот документ. Это было удивление. На руке всех людей записаны все тысячелетия. Год, месяц, число, день. Никогда не попал документ, я... И вот смотришь, и ты сейчас знаешь, какой год, какой месяц, какое число. Только это не гадание, пожалуйста, не путайте. Это не было гаданием. Это и не вопрос линии жизни. Не это, пожалуйста, я предупреждаю. Дело в том, что Бог вложил в человека, в его тело, законы и письмена. Сегодня я этого касаться не буду. И это можно читать и видеть. И поэтому вот этот жест, это один из той области. Бога привожу в свидетели, что я в три раза хуже, чем тот, на кого я обращаю мое внимание или чью-то. Поэтому давайте это вот так вот к себе обратим вообще все пять пальцев. Ну, можно один вверх показать, что Господи, только чтобы это не была говорильня. Нам придется сегодня увидеть, что в большинстве вопросов мы отступники. Не может этого быть. Да, это так. По какой причине? Это уже каждый пусть разбирает свои вопросы. Поэтому нам предельно надо бодрствовать, чтобы увидеть, пожелать это увидеть, а пожелав согласиться, потому что мы сегодня с вами коснемся таких деталей, когда люди, даже перед лицом Бога, они называют о своих неверностях, своих неправильностях, но у них никакого ни покаяния, ни осознания и прочее, прочее. Ну, сегодня я сейчас не буду забегать вперед далеко по теме, мы когда подойдем к месту этого Писания, тогда порассуждаем. Итак, давайте листать Библию от корочки до корочки. Книга «Исход». Книга «Исход», 23 глава, 1-2 стих хотя бы. Потому что дальше слишком большой объем, нам пока вот здесь надо взять часть, потом мы следующее место Писания будем брать и так дальше. И картина будет вырисовываться. Книга «Исход», 23 глава, 1-2. «Не внимай пустому слуху». Заранее говорю на эту деталь. Внимают пустому слуху, потому что отступники. А как узнать, это слух пустой или полный? Интересный вопрос, очень-очень нужный вопрос. А вот Иисус сказал, а входя в дом, наведывайтесь, кто там достоин, или вернее, входя в город, наведывайтесь, какой там дом достойный, там оставайтесь, а входя в дом, приветствуйте этот дом. Дом? Какой дом? Четыре стены, пол, потолок, дом же его мы. А, это уже не четыре стены, хотя там духовные четыре стены, я туда тоже пока не двигаюсь, пока мы в общих чертах идем, ладно? Дом же его мы, если упование и дерзновение, которым хвалимся, тоже твердо сохраним до конца. Упование, которым хвалимся, упование славы, тайна, сокрытая от веков и родов, есть Иисус Христос, живущий. Интересный вопрос. Иисус сказал, если любите меня, будете возлюблены отцом моим, я пошлю другого утешителя, Духа Святого, ну и сейчас бегло так беру, потому что все детали не успеем коснуться. Дальше, если любите меня, будете возлюблены отцом, я явлюсь сам. Явлюсь сам, это факт прихода, не говорящий покамец в русском тексте о времени и продолжительности общения. В книге Откровения, говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. О, тут уже время оговаривается. Вечерять – это поужинать.
Ну, если вечеря до утра будет, ну, может быть, но такую вечерю обычно не делали, так а пир делали. До утра мог пир продолжаться, понимаете? А цари, бывало, делали и семидневный пир, и трехдневный пир. Ну, я не знаю, что, день и ночь, что ли, пировали? Или на ночь уходили, понимаете, отсыпались, потом просыпались и продолжали? Ну, это уже детали, ладно. А дальше, но вот здесь вот, когда он говорит, я явлюсь сам, я скажу, разница колоссальная. Или в книге Откровения, когда он говорит по вечерию. И когда он говорит, что упование славы Иисус Христос, живущий в нас, колоссальная разница. Почему? Потому что Иисус дальше сказал, если любите меня, будете возлюблены отцом, и мы с отцом придем, ага, во, это уже разница, где я, где мы, и обитель сотворим. Приду к нему и сотворим обитель, правда разница? Сотворим обитель от слова «место для обитания». А вот слово «обитание» – это, говорит, продолжительный промежуток времени находиться в этом помещении. Жить. Что значит жить? Ну, вышел, вернулся или находишься и вот. Дело в том, что в Новом Завете сказано «Дух Святой», вот, ну, там не сказано «Святой», но пока не сказано «Дух». «Дух сходит, приходит и уходит». И как-то у нас была тема, я говорю, ну, Иисус сказал, что это нормально, да? А мы не думаем, что это опасно. Почему это он должен, придя, уйти? А почему он не должен, придя, остаться? Правда, хороший вопрос? Когда Бог говорит народу Израиля, поставлю жилище мое среди вас. Апостол Павел, когда об этом раскрывает, он раскрывает более детально, щепетильно, тонко этот вопрос. Вселюсь у них и буду ходить в них, и буду жить у них. То это звучит, Богу нет необходимости, войдя, выходить. Но сегодня мы с вами будем касаться вопроса, хотя, может быть, не все в деталях, но пока в общих чертах. Бог сошел, так вытекает вывод, к Иакову в Эльвефиле. Ну, мы туда, Бог даст, к этому месту Писания придем. И вот когда его благословил и утвердил его имя, что ты Израиль теперь. Вот теперь только ты будешь Израиль. До сих пор это было, понимаете, этикетка. Этикетка – это на бутылке наклейка. Дело в том, что он, кто его знает, на какие бутылки, когда наклейки наклеиваются. Бывает, что на пустую бутылку этикетку наклеили, а потом туда заливают. Ну, это уже детали, ладно? И вот когда он, ну раз мы касаемся этого вопроса слегка, и когда вот он, Иаков, все-таки согласился, пускай будет такой оборот фразы, что он и пришел не в Луз и не в Вифиль, а он пришел в Эль-Вифиль, Эль-Бог, Вифиль – Дом Божий, Бог в Доме Божьем или Бог в Доме Своем. Получается, эта фраза очень интересная. Чем? Тем, что Бог благословил его, утвердил имя его, уже ты не Иаков, а Израиль. И после этого благословения, утверждения имени, Бог у вас шел, то есть сошел до сих пор. Но не раньше, чем Эль-Вифиль. Окрученный какой. Ну, мы сегодня будем касаться этих вопросов. Но интересная другая деталь. Иисус сказал, Дух Святой приходит. Ну, там он не сказал, Дух Святой. Дух приходит и уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Ну, возникает, конечно, очень интересный и сильный вопрос. Кому? К Иакову или к Богу? Кому же задать этот вопрос? Давайте Иакову зададим. Иаков? Ну ты представляешь, к себе Бог пришел. Вот ты когда голова у тебя была на камне, то он к тебе не спустился, правда? Он стоял на вершине лестницы. А сколько там ступеней было? Кто его знает? А ты спал, проснулся и опять уснул. А теперь он к тебе спустился. Скажи, а почему он от тебя ушел? Как ушел? Ну вот... Написано же, и вот благословил тебя и восшел. Ну почему он восшел от тебя? Почему он не остался с тобою в тебе? Что это, такие обороты фраз? Для меня нет, для меня значения. Пока мы не касаемся этого вопроса, нам сюда нужно. Мы сейчас пока в исходе. Не внимай пустому слуху, это мы касаемся вопроса, когда ты приходишь в дом и приветствуешь, говоря «мир дому сему», для меня звучит Четыре стены – это на своем месте. Там для меня звучит другая деталь. Знаете, какая? Кто жильцы в этом доме, это Божьи дома на двух ногах. Пускай будет так. Вот муж, а вот жена. Ну, с какой стороны они стоят? Какая разница? Сейчас вопрос не в этом, да? И вот он есть дом, она есть дом. А вот еще дети, домушки такие. Ну даже тоже дома, или как? Дома. И вот входя в дом, в котором столько домов, муж, жена, а если детей нету, хотя бы двое, мир дому всему. И должно эхо вернуться. Должно вернуться эхо от каждого дома. Хорошо понимаем или нет? И вот двое на постели, один возьмется, другой оставится, ведь два же эхо будет. Тот, кто будет забираться, оттуда вернется. Что? Эхо. Знаете, какое говорящее? Что твое приветствие, мир дому сему, и мир остался. Ага, значит, во время пришествия эта душа идет в небо. Ну так? Так, мир дому сему. А это как эхо в горах. Бам-бам, и вернулось. Если не покаяться, будет пришествие, останется. Что ты теперь дальше понял? Вот у этого уходящего в небо, раз приветствую, говорю, мир дому сему, и мир остался, потому что там сын мира живет. Где? Вот в нем, в его внутренности. Значит, там светильник не гаснущий. А здесь эхо раз и вернулось назад, значит, останется во время пришествия, значит, светильники гаснущие у нечестивых. Ты что-то понаговорил? Ну, прочитайте Священное Писание. Вопрос, а сколько отступников? Из притчи о десяти девах 50 на 50. Отступницы остались. Понимаем, нет? Сколько отступников в семье? Ну, смотря в какой. Это уже осторожно нужно говорить, потому что двое на постели, один берется. Отступник остается или отступница остается. Как отступники? Что, на хлебопреломлении не были, не участвовали, что ли? Отступники тоже участвуют в хлебопреломлении. Вопрос сейчас не здесь, хотя вопрос здесь. Ладно, в одни Илии. Илья, что ты скажешь? Он говорит, весь народ, все отступники. Один говорит, я остался не отступник. Я думаю, что он имел право сказать, что он не отступник. А что вы скажете? Ну, напрашивается вывод, что правда. А Бог ему говорит, не-не-не, у меня есть еще 7 тысяч неотступников. Они не отступили. 7 тысяч! А сколько евреев было на ту единицу времени? Да я не думаю, что 70 тысяч было, чтобы одна десятая. 700 тысяч евреев было, ну тогда одна сотая. Ну, не знаю, не могу сказать, но математика страшная. А что сегодня меняется? Согласно того, когда Бог раскрывает таинство золота и песок, то пропорция очень страшная. Какая пропорция? Песка валом, а золото? Пойди найди. Сколько песка? Ну, конечно, это же они песок, а мы с вами золото. Только если это золото хорошо переплавить, то кто его знает, что от него останется? Вот я не помню, такой притчевый рассказ был, как-то я с вами делился, зачитывал. Ну, примерно там такой сюжет я просто расскажу, да? Может, не со всех деталей, не во всех деталях. Он кто? Ну, наверное, или служитель, проповедник, ну, неважно, примерно так. Дело в том, что вот собрание закончилось, и было собрание, он вернулся, ну, к себе домой. Ну, где он там у себя? Ну, в молитвенной комнате или в кабинете, как назвать, не знаю. Ну, там был стол, ну, так, представь вариант, понимаете, видимо, там и молиться можно было, и читать можно было, и уединяться, и рассуждать. Ну, счастливые мужья, жены несчастные. Знаете, почему муж может уйти, закрыться, чтобы дети не мешали поститься и молиться, а жена не имеет возможности ни поститься, ни молиться, ей будут дети мешать, их надо кормить, их надо нянькать и пищу готовить. Несчастные жены не имеют возможности уединиться и молиться. Ладно. А Бог сказал, что, говорит, я даю, говорит, возможность эту, но сегодня не об этом, потому что мне приходилось такие вещи слышать. Ну, хорошо. И вот он уединился и блаженствует от того, какое сегодня было благословение, какое служение было. Видимо, он поделился благословенной темой проповеди. Такое усердие у него было. Ну, примерно так. И вдруг открывается дверь и входит, ну, как назвать? Ну, священник, но он не священник, это алхимик наподобие, так назвать, если мы это знаем, это люди, которые выплавляют металлы, искали, как золото, из чего сделать, вы вот переплавляли металлы, понимаете, а потом там химическими вариантами отделяли, ну, там целая такая кулинария по отделению металлов, по выплавке и тому подобное. И вот у него тигель, это значит, в котором разогревают, растапливают металл, то есть температура, ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю, сколько градусов там, но чтобы жидким стало золото и все остальное, все остальные металлы. И вот он зашел, у него связка ключей на поясе, ключи такие, которые топориком были. Это вставляешь в замочную скважину, есть как топорик, и крутишь его, ну, неважно. Клещи у него там, и весы, и, ну, все принадлежности. И вот он пришел там, не помню как, что, вот, ключом, раз, и говорит, в область сердца. А сердце, ну, примерно в середине, не совсем в середине, немножко левее, но оно все-таки в середине. Вот. О, смотрю, говорит, здесь замочная скважина у меня. Он сюда вставил ключа, круть, его дверца открылась. И смотрю, он в сердце берет щипцы, из сердца вытаскивает кусок. А на куске написано «усердие». О, интересно. Ну, вот такое видение. Ну, причтовый вариант очень интересный. И вот он ложит это усердие на весы, и весы показывают... Я понял, что показывают проценты. 100%! Ух, вот это да, вот это... О, видишь, усердие какое! А тот говорит, посмотрим. Нет, он давай, толочь это усердие, как в ступе, там, ну, там же своя технология. Вот, поставил температуру, обычно начинается же низкая температура, да, чтобы металл, который при низкой температуре, чтобы он выплавился. Вот, потекло что-то, помешивает, да, потекло. А, хорошо, раз, отставил, остывает, больше нету. Добавил температуру, время проходит, мешает. О, уже что-то другое потекло, понимаете? А, начинается следующий по температуре. Очень интересно это смотреть, понимаете? Вот, больше не течет, значит, нету больше этого материала. Отставил формочку, добавил температуру. Вот так вот он добавлял температуру и выплавлял. И все эти формочки были наполнены жидкими металлами разными по своему характеру. А потом он ложит каждый на весы, и я вижу название, говорит. У каждого металла свое название. И он пишет, сколько какого чего в процентах. И когда, говорит, он мне подал из 100%, того там, не помню, 20, там 10%, там 30, там 40, ну примерно так. Очень крупные цифры были, ну и немножко помельче были. И вот чистое усердие 4% из 100. И когда, говорит, это закончилось, кажется, такая математика, но потом я найду, принесу, почитаем и всем еще раз дам, чтобы на память было. Мне это лично очень сильно понравилось. Почему? Потому что очень глубокий смысл содержания. И когда этот человек, который пришел этой выплавкой заниматься, он сказал интересные слова напоследок. «Сохрани вас Господь от такого усердия». Хорошо? Выплавка, переплавка, как продолжение той темы, но сегодня самостоятельная, мы ищем отступников. Где же они? «Не внимай пустому слуху». Мы возвращаемся. Исход 23, 1 стих. «Значит, внимающие пустому слуху», заранее по этому месту Писания, по этой теме, «это отступники. Не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, поднимаешь перст твой, говоришь оскорбительное, язык твой расхаживает по земле. А да у кого такое делается? у отступников. Дело в том, что даже Иов умудрился обвинять Бога. Даже Иов.
Сколько раз мы, обвиняем Бога, мы в отступниках. Если язык расхаживает по земле, мы в отступниках. Поднимаем перст, указывая на кого-то, говорим оскорбительное. Мы в отступниках. Подаем руку тогда, когда мы поставляем уши и слушаем клеветы, поношения. Сегодня молодежь, подростки зачитывали. Кто может обитать на горе? Кто не клянется, не принимает поношения, ну и так дальше. Ну да. Значит, получается, когда мы по телефонам выслушиваем или без телефона в отличном общении, не даем запрета, мы подаем руку на что? Быть свидетелями неправды. Думаем хорошо. Второй стих. Не следуй за большинством на зло. Большинство? Ну, очень простой вариант.
Если так жить, как говорится вот по Священному Писанию, то кто так может спастись? Сейчас так все живут.
Как еще раз повторить? Все так живут, христиане так, в большинстве своем так живут, да?
Раз такое на языке, мы следуем за большинством на зло. Не решая тяжбы, отступив по большинству от правды.
Где отступники? Видите, где отступники?
От правды отступили и пошли за большинством.
Так все живут. Сегодняшний мир.
Да не внешний мир, пожалуйста.
Вы знаете, Священное Писание говорит, Дух Святой придет, Он обличит мир о грехе.
Мир о грехе? Какой мир Он будет обличать? Этот греховный мир, который вокруг нас, Он будет обличать?
Ну, может быть, да. Ну, я скажу рассуждение, которое для меня, да, ладно. А вы проверьте, пожалуйста.
Он обличит мир, который мы запустили в свои сердца и запустили в свои семьи и в свои дома и в поместные собрания. А почему он не обличает?
Потому что надо обличать всех.
Подряд. Не через одного.
Ну-ка, думаем хорошо.
Обличать подряд, не через одного, для меня звучит... Чего обличать, слушайте? Чего обличать?
Поэтому на сегодняшний день, если нет обличения в церкви, с одной стороны, это хороший показатель. А с другой стороны, это отвратительнейший показатель.
Как?
Ну, давайте проверять. Берем 1 Коринфянам послание.
В эта церковь, в которой нету недостатка ни в каком даровании, вы обогатились вот всем. Ну, так говорит апостол Павел, это была правда.
И вдруг, вы плотские, с вами нельзя говорить, как с такими, вот такие, такие, у вас и такие грехи, такие, 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 такие.
Когда второе послание Коринфянам читаешь, он говорит, и вот я приду и буду обличать, я уже не пощажу, которые...
Второе послание он пишет и говорит о своем третьем приходе к ним. Потому что каждый приход этой, он однажды был физически, а потом он был в посланиях.
И он говорит, что за это время вы не покаялись, у вас есть.
А возникает вопрос, а Дух Святой говорил вам или нет? Для меня звучит, что Дух Святой перестал говорить Коринфянской церкви.
Либо... закрыли ему святые уста, Святому Духу. Берем седьмую церковь книги Откровения. Ну, при таком состоянии, ну что, неужели Дух Святой там молчал и не говорил? Бедный, жалок, нищ, слеп, наг, ни холоден, ни горят, советую тебе купить у меня золото, одежду, глазную мазь.
Неужели Дух Святой молчал?
О, я скажу, что я вижу.
Да, молчал.
Почему? Уже было бесполезно говорить. Для меня звучит, что там таких живых проповедей не было. Откуда ты знаешь? А если были, то они заткнули. Не закрыли рты, а заткнули. Седьмая церковь в книге Откровения не похожа на отступников, скажи, брат?
Что ты сказал?
Но это же Божья церковь. Ну, не торопитесь, пожалуйста, не надо торопиться. Иисус, ну, в свое время Бог Отец, ну, кто из них больше говорил в Ветхозаветных Писаниях, ладно, это уже другой разговор, Дух Христов предвозвещал Христовые страдания, сейчас они разбирают эти тонкости. Возвратитесь, дети, отступники, я сочетался с вами. Ну, да или нет?
Да.
Эту фразу мы можем к седьмой церкви обратить, книга Откровения? Я сочетался с вами. Вы церковь моя, но вы дети и отступники. Ну да или нет? Ладно, с исходом немножко, чуть-чуть коснулись. Дальше. Числа. Числа, 14 глава. Ну, может быть, мы ее с 33 стиха до конца прочитаем. События такие. Вот народ Израиля предложил такую умную в их глазах мысль, чтобы послать соглядатаев, которые, ну, посмотрят землю, куда нам дальше идти. А для чего вам смотреть? Ну, чтобы нам знать, куда мы идем. Вы столько шли, вам не надо было знать, вас Бог вел. А как вас Бог вел? Днем облачный столб, ночью огненный, да? И Священное Писание говорит, и вот если столб шел, не останавливался, то и они шли и не останавливались. Но если он остановился, то и они не останавливались. Если столб поднимался и уходил на следующий день, и они поднимались и шли. Если он стоял неделю, и они стояли. Если он стоял месяц, и они стояли. Ну, почитайте Пятикнижие Моисея. Если мы не знаем этого события, мы это увидим. До сих пор Бог вас вел таким методом. Это не ужас. Где ужас? И что? И облачный столб, и огненный не знают, какие там города, не знают, какие там люди, какие там стены. И Бог сказал, я вас веду туда. Ну что еще сказать? Ну как еще, а? Не, вот нам надо посмотреть. А Моисей... А он говорит, а мне тоже понравилось это слово. Да, конечно, Иисусу Навину тоже понравится это слово. Какое слово? Пришли люди хитромудрые. Кто им дал такую мысль? Ну, это уже другой разговор. Это когда Иисус Навин уже в землю обетованную заходит. И вот они уже туда зашли, и там выбивают нечистые народы, которые на сегодняшний день надо было бы уничтожить за их греховодничество. Это действительная правда. Дальше. И вот те люди пришли, рваные мешки, дырявые, сандали там у них расползаются, шнурки там у них полопались, из мешков достают хлеб плесневелый, хоть гвозди им забивай этим хлебом, понимаешь, и вот они там кряхтят, и эту плесень жуют. А народ Божий стоит и смотрит, как на картинку. Они речь такую говорят. Вот мы когда вышли, вот видишь, у нас хлеба были в хорошем состоянии, а теперь они плесневые, мешки целые, а теперь дороги порвались. Слушай, народ Израиля, и у вас ни у одного здесь в сердце не ёкнуло? Ни у одного не ёкнуло. У Гиезия и то ёкнуло. Когда, говорит, Нейман, уже исцеленный, обратился к тебе с колесницы навстречу, мое же сердце. Илья ушел, Елисей остался. Елисей говорит, мое же сердце тебе же сопровождало. Когда? Когда? Ну, когда он тебе повернулся, у тебя же ёкнуло там. Ну, там в русской Библии не написано ёкнуло. Там написано в русской Библии, мое сердце не сопровождало тебя. То есть ты почувствовал, ты понял. Однако ты что сделал? Ну, ты же отступник. А теперь ты приходишь, где ты был? Никуда не ходил, раб твой. Что ты говоришь? Никуда не ходил, да? А я тебе расскажу, куда ты ходил и что там было. Вот... У Гиезия хоть сердце ёкнуло. А у народа Израиля, вон там Иисус Навин, не написано, что сердце ёкнуло. И написано, сыны Божии, там, или не Божии, в смысле Израиля, они взяли их хлеб. Видишь, воняет. Правда, плесень, ну, смотри, да тут уже видно, нюхай, смотри. Написано, хлеба их не взяли, а Бога не попросили. А на следующий день приходят воевать, а те говорят, с миром принимаем, заходите. Как? Ведь вы же сказали, что вы сдалека. А что, говорит, нам было делать? Вы все, говорит, поубивали, понимаете, нам и хотелось жить. Вот и мы пришли. А где же ваше помазание? А? Куда делась? А где благодать научающая? Почему нету? Так вот вопрос. Аналогичная здесь песня. Когда они сказали, пошлем соглядатая, все посмотрели землю обетованную, это не по воле Божьей. Но желаемое имя он им дал. Ну идите. Они уже были давно разложены, они сколько раз хотели вернуться в Египет. Ну правда? И у них не было повода. Вот какой-то повод появляется, у них хлоп и лопнуло, не получается. Опять не получается, опять не получается. А вот теперь уже на эти руки можно потирать. Ну теперь вышло. Вот братья расслабили наши сердца, 10 человек, за то, что эти 10 человек говорили противное в адрес этой земли. Они шли против Бога. Здесь страшная вещь. Страшнейшая вещь. Мы сейчас ее будем касаться. Отступничество. Страшнейшая вещь. Вот эти 10 человек погибли. А народ говорит, это они, 10 человек, нас разложили в этом. Да не надо, не надо, не надо. Вас это устраивало, вам, знаете, как воду дай пить, как холодная чаша воды во время дневного зноя. Вот то, что они вам сказали. Вы хотели это, вам нужен был повод развернуться и назад. И вот теперь Бог с ними рассуждает. Вот тут мы в числах. Смотрите, отступничество. Что нам нужно наперед? Значит, мы здесь увидим. Ладно, пока я буду читать, а когда будем читать, там я уже буду показывать, на что Бог обратил внимание. В числах с 31-го давайте читаем. 14 глава, с 31-го. «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда». И они, то есть дети, узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше. За что? Блудодейство. Как это понимать? Как это понимать? Сейчас мы с вами почитаем. Осия. 4 глава. Стих 12, хотя бы. Ну, вообще, наверное, до 14 прочитаем, ладно. В основном 12 стих, до 14 прочитаем. Осия, 4 глава. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Ну, и стуканы, деревяшки. А вот это местописание еще глубже смотрится. Запретное дерево. Вопрошают. Оно звучит так. Ева вопрошает запретное дерево. Запретным деревом, дерево познания добра и зла или дерево смерти. Ну, тогда Бог не назвал его деревом смерти. Но потом он говорит, я положил перед тобой благословение и проклятие, жизнь и смерть. А ты на что хочешь, на то протяни руку. Замечаете? Что она сделала? Она, Ева, вопрошает дерево смерти. Дерево познания добра и зла. Чтобы через вопрошение дерева, через акт, и факт вкушения запретного плода, раз, получить познание. Она вопрошает дерево. Дальше, заново это местописание. Народ мой вопрошает свое дерево. И жезл его дает ему ответ. Хотя в основном эта фраза звучит об истуканах. Или, ну да, о деревяшках этих всяких. Дальше. А почему так?
«Ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего». Вот этот стих к Еве. Раз, и читаем. Почему Ева, у нее когда ум повредился? «Дабы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». У нее поврежденный ум начался в момент, когда у нее пошел разговор со змеем. И в поврежденном уме, вот здесь ответ, степень повреждения и линия повреждения. Вот в этом повреждении ума, а она протягивает и берет познание всего существующего. Соломон сказал, я получил не ложное познание всего существующего. Она будет познавать все в превратном свете. Кто-то написал притчевый вариант, книгу, я чуть-чуть его так немножко скажу, очень интересную мысль. И вот, говорит, смотрю, город называется Мир. Перед городом сидит человек, имя ему Судьба. А сюда идет очередь, туда, и вот моя очередь тоже. Я, говорит, подошел, и меня тот человек спрашивает, имя которому Судьба, что ты хочешь? Я хочу, говорит, посмотреть, как устроен город под названием Мир. Тот говорит, хорошо. И ко мне, говорит, подошли два человека. Один с именем Всевед, все хочу знать, все хочу ведать. Ну, наверное, положительный смысл. А второй, говорит, закутанный такой и непонятно. А твое имя? Он говорит, обман. Я, говорит, вздрогнул. А Всевед говорит, это представь вариант, пожалуйста. Всевед говорит, так положено. Мы ко всем посылаемся. Ну, ладно. И пока чуть что, этот обман мне раз, говорит, и уздечку накинул. Ну, как на живот, на коня. И очки. И возмущаться, что ты делаешь? А Всевед говорит, так положено. Для всех людей, входящих в мир. Соломон говорит, я получил неложное познание, а Ева получит какое? Превратное познание. Смотрите дальше, что получается? Я, говорит, смотрю, говорит, но мое счастье, говорит, что очки, они, говорит, криво сидели. Я могу сверху очков посмотреть и в очки. В очки смотрю, а обман говорит, смотри, какие улицы ровные, я в очки. Точно, сверх очков. Какие кривые! И я мины там, и каменюки, и бревна. Я кричу людям, там камень, там яма, упадешь. Кто, говорит, меня бил, кто смеялся, кто обзывал. А обман удивляется. Странно ему говоришь. Понимаете? Это притчевый вариант. Очень глубокий. Человек написал. Ладно, отодвигаемся, сюда идем. Что с Евой случилось теперь? Ева, почему ты протянула руку к запретному плоду? Срываешь и вкушаешь. Ответ. Ибо дух блуда вел ее в заблуждение, и блудодействуя, она отступила от Бога своего. Что? Ну так Бог сказал. Народ, очнитесь. Ну сам Бог сказал. Я раньше боялся это говорить. Переживал о том, как меня будут понимать. Как объяснить? Боже, ну как объяснить это? Вот оно объяснение. Дальше. На вершинах гор они приносят жертвы, на холмах совершают кождение под дубом и тополем и терафимом. Потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. О, уже и физиологическое пошло. Я ставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы и всесожжения, а невежественный народ гибнет». Это страшные вещи. Я сегодня, может быть, не все буду касаться этих вопросов. И пошло, и покатилось украшение женственности, женских достопримечательностей, женских особенностей женского тела.
Ладно, нам не сюда. Хотя мы немножко касаемся. Слушайте, что он сказал? Переворачиваем в числа фразу. В 14 главе. 33 стих. «И будут нести наказание за блудодейство ваше». Слушайте, что Осия сказал? Это же не Осия говорит. Это же Бог говорит. Это кошмар какой-то. У заблуждения дух блуда сидит. Чем больше вы видите вокруг заблуждения, там действительно дух блуда. А дух блуда – это измена Богу в духовном плане. Прелюбодеи, прелюбодейцы, мир – это дружба с миром, вражда против Бога. Плюс это обязательно будет приходить вот сюда. Отступники и отступницы будут заниматься прелюбодеянием и блудами. Ну, или в чувствах, или в мышлениях, или в рассуждениях, или в глазениях глазами. Уже потом физиология пошла и все остальные вопросы. Нам не сюда, хотя слегка мы этого касаемся. Мы сейчас дальше по числам идем. Смотрите, что происходит дальше. Итак, 33 стих, 14 числа. «Сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне». Интереснейшая вещь. Не пойдем туда, иначе тема уйдет. Тела. Дело в том, что раз вы захотели послать соглядатаев, это дух блуда ввел вас в заблуждение. А мы касались. Народа Израиля устраивали вопросы. А они, Иисус Навин сказал, отцы ваши за рекой в Египте служили демонам, бесам. Конкретно он там говорит. Без разговоров. У ваших пророков Бог конкретно говорит. Там твои груди, говорит, мяли. Не касаясь уже всех остальных деталей. Это любодеяние, чтобы оно остановилось только на этой детали, варианта нет, значит, оно пошло дальше до прелюбодеяния. По числу 40 дней, это мы в числах продолжаем, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною. Я Господь говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восстающим против меня. В пустыне сей вы погибнете, и они погибнут и перемрут. Злое общество? Значит, что он сказал? Отступники. Есть злое общество. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус Навин и Халев остались. Ладно. 39. «И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилева, и народ сильно опечалился». Ну, Библия говорит, печаль ради Бога приводит к неизменному покаянию. Минутку. Печаль или печаль ради Бога? А какая разница? Колоссальная, как черное и белое, как земля и небо. Печаль – это не показатель покаяния. Печаль ради Бога есть покаяние. Ну, так сказано, печаль ради Бога приводит к неизменному покаянию. А печаль мирская к смерти. Стоп. Мирская печаль, давайте немножко другим словом здесь заменим. Печаль, имеющая вид, как бы печаль ради Бога. Есть мирская печаль. Или печаль от мира сего. По-другому. Мир мой даю, вам сказал Христос. Не так, как этот мир дает. Знаете, что он сказал? В мире существует демон под именем мир. И этот демон, мир, дает свой ложный мир для того, чтобы обольстить народ. И человек говорит, у меня здесь в сердце покой. У меня беспокойства нету. Покажите в седьмой церкви беспокойство. Нету его, замечаете, нет?
Это называется, знаете, ему ввели. Не люди, пожалуйста, демоны. И ввели ему прививочку.
Какую? Демоническую.
И внутри покой. Покажите беспокойство у пяти немудрых дев. У пяти мудрых нету беспокойства, потому что у них есть запас елея. Правда, да? А у пяти немудрых, ну покажите беспокойство. Есть?
Нету. И они тоже такие беспокойные.
Знаете, что это говорит? Демон под именем мир дал им ложный мир. И они говорят, что у них в сердце покой. Пьяные. У пьяного мир. Он на вершине мачты. Ласточкино гнездо или осиное гнездо называется. Мачты на кораблях высоченные, да, и там вот корзина. И он оттуда смотрит, потому что оттуда видно. А иначе корабль, понимаете, в волнах-то там не видно ничего. И он кричит, эй, вот то, эй, вот то. И вот когда шторм гоняет корабля налево-направо, то вот это мачты зачастую черпают воду. То налево, то направо. Если в этой корзине не привязать себя, то, во-первых, корзина полная воды. И когда корзина, то не бочка. Оно как решето, чтобы вода проходила. И он купается все время. И он там должен быть привязан, иначе его оттуда вымоет. Пьяный на вершине мачты, и у него мир и покой. Вот оттуда из Библии взяли и сказали, у пьяному море по колено. Опьяненные своими успехами, море по колено. Седьмая церковь, море по колено. На вершине мачты спящие. То значит, там уже бесы поработали? Ну-ка, думаем хорошо. Мир. Да. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилем, и народ сильно опечалился. Бог подчеркнул, что это не было покаяние. Проверяем. И вставши рано поутру, значит, они были печальны вечером. Теперь они встали рано поутру. Вы представляете, это какой колоссальный показатель. Пошли на вершину горы. О горнем теперь будут помышлять. Говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, желающий исполнить Слово Божие. Ибо мы согрешили. Они громогласно во всеуслышание признают свою вину. Ну, покаяние, правда, не? Моисей сказал, для чего вы приступаете повеление Господне? Какое? Вы приступили повеление Господне, когда Он сказал вам идти и брать землю. Вы это повеление, сверху на это повеление что положили? Возмущение, негодование, готовы были побить камнями и Моисея, Иисуса Навина, и Халева. Понимаем? Мы идем себе другого вождя, развернемся. И вдруг такое резкое покаяние, осознание. Вы тогда приступили, а покаяния нету. А теперь Бог сказал, не идите на гору. Они и тут приступают к повелению Божие. Не ходите. 41. Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно, то, что сейчас вы идете на гору, потому что вы приступили к повелению Господне. Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Как? Чтобы не поразили вас враги ваши. А куда деть печаль? А куда деть, что они рано встали? А куда деть, что они пошли на гору? А куда деть, что они сказали, вот Бог сказал, мы хотим исполнить? А куда деть, что они говорят, мы вот виновны? Куда это деть? А отступников всегда поверхностное, даже не покаяние. А вот это у них поверхностное и даже не покаяние. Хотя рано встают, в печали находятся, идут на гору, хотят исполнить все. Но они же признали свой грех. Признание греха еще не есть покаяние.
Признание греха еще не есть покаяние. Когда будет признание своей вины, то будет признание первопричины. Откуда и почему? Желание освобождения будет. А тогда будут ждать. Чего они будут ждать? А вот тогда они будут ждать, когда можно будет подниматься. Как это понять? Ответ Иона. Ну и что получается? У Ионы ответ. И вот когда берем Иону и их, вот так вот сравниваешь, начинаешь видеть, где отступники. Ну да, Иона тоже определенный отступник, Бог ему говорит. Ионы первая глава. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать, Фарсис, от лица Господа. Нашел корабль, заплатил плату и пошел. Отступник. Здесь, да. Мы разбираем вопрос, чтобы нам увидеть, что это поверхностное, и даже и близко нету, чтобы было покаяние у народа Израиля. Хотя они имели печаль. Но это печаль не ради Бога. Выгода, коммерция, расчет. Они рано утром встали. То их не разбудишь, не подымешь. Манной надо было подымать. Иначе позднее встанут, манна растает. Правда, да? По-другому не заставишь. Они идут на гору. Вы представляете, они уже все идут, уже, представляю, воевать будут. Они признают, что они неправильно поступили. А Моисей говорит, это не признание, это не покаяние. Первопричины вы не открываете. Первопричины дорогие. Они у вас очень дорогие, первопричины. Сидят ваши первопричины в Египте. И вы не признаете этого, что вы Египта взяли с собою. И вы уже раз 10 собирались развернуться, уйти назад, туда. И вам это железные печи, не раз железные печи. Над вами издеваются, вам это забыть. Это кошмары. Да, это мягко еще сказано. Итак, мы у Ионы. Смотрите, что у Ионы, как идет покаяние. И вот потом, помните, я вот бегу от лица Господнего, там Иону сами дома почитаете, и слушай, что ж ты сделал? Он говорит, вот возьмите меня и выбросите в море, и ради вас утихнет. Они говорят, да нет, нет, грели, грели. Но там интересный вопрос, что и Иона в свое время, вот когда буря поднялась, Иона спустился вниз, лег и уснул. И покой у него. Иона, когда ты узнал, что ты против Бога идешь? Что, когда выкинули тебя, да? Нет, за борт. А когда? У тебя не ёкнуло, что из-за тебя буря? Я скажу, что ёкнуло. А тогда чего же ты там улегся? Возлюбленному своему кто-то дал сон, дал мир и дал покой. Это не Бог дал ему сон, и не Бог дал ему мир, и не Бог дал ему покой. Когда у сердца человека переживания, там не до сна, правда? А ему, он спит. Интересно, как начальник корабля или капитан нашел его? Или ему сказали, слушай, одного не досчитались, никого за борт не вышвырнуло, а его нету. Где? Да вон там. А как прямым путем Бог привел начальника корабля и говорит, эй, что ты спишь? Встань, воззови к своему Богу, может он услышит. Давай жребий бросим из-за кого? Жребий падает на Иону. Скажи, кто ты, что ты? И он рассказывает, что он пошел против Бога. Да что ж ты делаешь? Ну давай молиться. А Иона молился? Я вижу, что нет. Он знал, что молитва не поможет. А что поможет? Что его за борт надо? Хорошо. Он говорит, возьмите меня, выбросьте за борт, и для вас успокоится буря. Они, Господи, чтобы мы не, как сказать, не были в ответе за душу человеческую. Они взяли его за борт. Бульк. И моментально шторм успокоился. Они в ужасе и в страхе, да? И он говорит, я о чем думал? Ладно, нам не сюда. И вот Бог повелевает киту, и кто-то мне прислал, я потом сообщение это распечатаю, кит Ионы, какие китообразные могли заходить в Средиземное море, и оказывается, у них есть два желудка. В Первый желудок – это хранилище для пищи, а второй – это уже переваривать до конца. Потому что Иона попал, и у них глотка такая, что человек туда заходит запросто. Вот. И вот он там 3 дня. Иона, 2 глава. Мы еще написано. 1 стих. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И молился Иона Господу Богу своему из чрева кита». На какой день? Сказать, что Иона на 3-й день стал молиться, сомневаюсь. На 2-й не вижу этого. Я больше уверен, что он на 1-й день начал молиться. Зачем Бог не отвечал? Ну, я скажу, чего. А вот Саул, когда огнал церковь и встретился с Богом, и свет его ослепил, что ты мне повелишь делать? Какой ты быстрый. Ты иди в Дамаск, тебе там будет сказано. И чтобы ты приготовился хоть чуть-чуть, тебе 3 дня. И он 3 дня находится в посте. Да, 3, точно. И только потом Бог заговорил с Ананией. Только не то, что Анания и Сапфир. Анания, вот там есть вот такой вот Саул, вот он сейчас вот молится, пойди. И когда тот наконец приходит и говорит, встань, что ты медлишь, крестись, призвав имя Господа, омой грехи. Не водою, а призванием имени Господня. Ну, сегодня сейчас не об этом. Ладно. Звучит так, как ты мне говоришь, что я медлю? Да я 3 дня тому назад был готов. На языке да, а во внутренности нет. Когда Бог разговаривает с Иовом, то Иов сразу раз, одна там, 2 глава, все, я каюсь. Бог говорит, подожди, ты еще не до конца выслушал, я тебе еще 2-ю порцию выпишу. Боже, но ведь он же сказал, что он признает себя. Кто? Иов. Знаете, какой ответ? Если я Бог говорю, препоявший, встань, то это, говорит, первый признак, что Иов и близко не готов. Это его язык говорит. Не читали так? Почитайте последние. И Бог выписывает 4 главы, и только 5-я, последняя глава, я смотрю от конца считаю, да? 4 предыдущие главы, а в 5-й, последней главе там уже другие разговоры идут. Только потом, когда 2-ю порцию Бог выписал, а между этими 2 порциями 2 главы, раз, я все это самое, молчи, еще дослушаешь. Не надо, индюшка, тушка в духовке кричит. Запах, видишь какой, я готова. Термостаты выскакивают, что они готовые. А повар, профессионал, знает, говорит, сиди, половина времени только прошло, я тебе еще выпишу жар. Чтоб до мозга костей жар пробил. Для меня звучит, что вот такая же здесь история. 1 к 1. Кричи, давай. День уже прокричал, уже 2-й, уже 3-й. Кричи. Я это вижу. Я не вижу, что он на 3-й сутки только начал вопить. Дальше. Для меня звучит, когда чаша покаяния, осознания, исповедания, молитвы, признания своего, полнота покаяния наполнилась и капля через край, Бог ждет. Чего ждет? Капли через край. 10 стих. 2 главы Ионы. А я гласом хвалы принесу тебе жертву. Что обещал, исполню. У Господа спасение. Но и вот теперь и сказал Господь киту. Выплюни его. Ну, сказал. И он, кит, изверг Иону на сушу. Вопрос. Иона, ну теперь ты пойдешь проповедовать? Нет. Почему? Потому что сверху повеления Божьего я положил свою непокорность. Что ж теперь делать? Я буду ждать повторного слова от Бога. А повторное слово поручение от Бога будет только тогда, когда Бог примет мое покаяние. Одна деталь. Ну подожди, Иона, ну ведь Бог же принял твое покаяние, а то чему бы кит тебя выплюнул? То, что выплюнул меня кит, это не значит, что Бог подписал мне документ на то, что он скажет, теперь иди. Включаем мозги и думаем. Вот что должно было произойти с народом Израиля. Отступники всегда бегут впереди. Покаяние ноль. Они в печали, они рано встают. Они идут, о горнем помышляют. А что здесь плохого? Они признают себя, что они виновные. А Бог говорит, я не вижу там покаяния. Проверьте, когда наши дети натворят чудес, и в зависимости от возраста мы их в угол поставили, и вот они оттуда, я больше не буду. Ой, кается. Ну, слепандяи, кто они или мы? Давайте проверим. Надо же испытать. А в чем ты каешься? Не знаю. Иди, постой, подумай. Это не покаяние. Скажи, скажи, что сказать, что сказать, что сказать. А я потом, ты скажи, что больше так не буду. Я больше так не буду. А что ты не будешь? Не знаю. Мы не знаем, что мы больше не будем. Что, что дальше сказать, что? И вот такие суфлеры-подсказчики подсказывают. И там стоят бесы. Где? За спиной тех, кто подсказывает. Эти бесы накинули уздечку на подсказчиков и подсказывают. Скажи вот так, скажи. Так. А что ты сделал, что ты сделала? Игрушку поломал. Вот. Ну, а что тебе надо сделать? Скажи, что надо сделать, что надо сделать? Ну, починить надо. Или отдать свою. Или если отнял, берем отнятую, лучший вариант, да? Ну, так нужно же отдать. Побежала, держит игрушку. Ну, вот скажи теперь, что прости меня, я вот виновен, я виновна. И что начинается? Глазами сверлит пол, и полу говорит, прости меня, я вот у тебя игрушку отнял. Вот прости меня, кто? Пол. Да ты ему в лицо смотри, или ей в лицо смотри. А лицо не поднимается. Покаяние есть? Ну нет уже, ну что мы? Неужели мы такие пеньки и никак не можем сообразить, а? Ну ладно, поднимают голову, а голова хоть эти, знаете, крючком надо. Такой кран такой, поднять лицо, не поднимается. Бог сказал, Каин, когда делаешь доброе, не поднимаешь лица, но если грех, зло у тебя, то ты опускаешь свое лицо. Вот он ответ. А мы такие неучи, но зато с духовным стажем. Короче, мы отступники, и таких отступничеков, или как это по-русски сказать, понаплодили. Ну, давайте, я не знаю, сколько мы по времени еще успеем, у нас еще, знаете, сколько вопросов здесь стоит. И надо все это успеть, когда стало это открываться, ой-ой-ой-ой-ой. А потом этот ребятенку, ну ладно, поднял лицо, ну отдай. Он взял игрушки и кинул под ноги, это покаяние. Нет, и суфлеры, подсказчики, это он хотел, она хотела сказать, прости меня. Ой, это, короче, концерт бесплатный для демонов. Они хохочут. Это же вообще народ Божий с духовным стажем, знающий Священное Писание, принявший Господа Иисуса Христа своим Спасителем, который обручил свою невесту, принявший Святого Духа, обещавший добрую совесть. И не знаем, как увидеть. Если мы не признаем, то значит у нас кудлище гадючее. Ну ты же в руки дай. Я вам рассказывал. Хорошо, что это была игрушка мягкая. Как шпырнула вот так вот в живот своей сестричке. Или как шпырнул своему братику в живот. Хорошо, что это не острый нож. Но проткнул бы насквозь. Покаяние. Покаяние, да? Так вот, поэтому, когда ставится вопрос, что Бог повелел киту извергнуть Иону, это еще Бог не поставил точку и не подписал, что ты, Иона, пойдешь проповедовать. Это еще я не сказал, говорит тебе. Читаем. Конец второй главы Ионы, входим в третью. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вторая, это третья глава. «И было слово Господне к Ионе вторично». Звучит «после этого». Вот что сказал Моисей в числах. «Не ходите, пока мисс вы не получите слово от Господа». В числах 14, еще раз читаем. 41. Ну, давайте с 39, чтобы опять увидеть эту линию. «И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевым, и народ сильно опечалился». Печаль и не показатель покаяния, потому что печаль – любовь притворная, понимаете? Значит, и покаяние притворное может быть, и печаль притворная может быть. «Вставши рано поутру». Это кто еще предложил им рано встать? Это же для отвода глаз делается. «Пошли на вершину горы, и это делается для отвода глаз. Говоря, вот мы пойдем на то место, желающие исполнить волю Божию, и это для отвода глаз. О котором сказал Господь, ибо мы согрешили, признание своей вины, для отвода глаз». Образно говоря, Бог задает вопрос: «Моисей, ну и как? Они могут пойти?» А он говорит: «Господи, это же афера, это же обман!» Примерно так ответил Иоанн Креститель. «Боже, они на водное крещение, это же афера, это же обман! Нельзя, говорит, их пустить! Копия, вот она, дубликат, копия!» А сколько из нас прошмыгнули на водное крещение вот таким методом? И печаль была, и рано встали, и Слово Божье изучали, и о горнем помышляли. И вот мы пойдем во имя Господа за Господом. Да? И вот мы виновны во грехах наших, чего я практически никогда не слышал. Но это не значит, что весь мир объехал. Отступничество. Отступники умудряются отступить в завет с Богом. Ужас! А потом чудеса творятся в жизни. Следующая деталь отступничества. Ай-яй-яй, что же делать, Боже, помоги. По времени приходится смотреть. Первая книга Царств, 12 глава, когда народ Божий избрал себе, избрал, потребовали: «Мы хотим иметь царя». И там решается вопрос, какой-то тяжелый грех. И дальше там будет говориться о том, что я вот сейчас, говорит, вас зову пред Богом, и вы посмотрите, не время ли жатвы, пшеницы, то есть в это время громов не бывало в Израиле. И дождя не было, но сейчас будет, и оно случилось. И они: ой-яй-яй-яй-яй, какой грех. А в чем грех? В чем грех? В том, что мы попросили царя. Ну и пеньки же, говорит, вы. Давайте читаем это место Писания. А почему я это говорю? Сейчас скажу. Ну, сначала скажу, чтобы было понятно, а потом будем читать. Дело в том, что когда Самуил состарился, а до того, как он состарился, он ежегодно обходил весь Израиль там и так дальше, понимаете, и судил, рассуждал, помогал, обслуживал. Ну, миссионерский труд у него такой был. И когда он состарился, то к этому труду он приобщил своих сыновей. Какой части труда, это уже детали. Но они не поступали так, как он. Не жили так, как он. Ну, это, конечно, другой еще вопрос, как это вот у Илия сыновья вытворяли такие, ой-ой-ой-ой-ой. А чего у него и сыновья вытворяют, кто его знает, тоже какой-то ой. Но сегодня не об этом. Ладно. И в этот момент приходят старейшины Израиля, образно говоря, потирают руки. Перед тем, как они к нему пришли, они уже потерли руки. Наконец, желаемое нами, подвернулся удобный случай. Какой случай? Мне что они говорят? Самуил. Ну, сейчас не достанет времени это читать. Раньше главы можете почитать сами дома. Самуил, ты знаешь что? Вот ты уже стар. Но это же факт. Факт. И ты не можешь так вот обходить и обслуживать, как это было раньше. Ну все, ну да. А вот сыновья твои, которые ты поставил, они не ведут такой образ жизни, как ты. Ну все же, тоже правда. Правду, они же правду сказали. Они только правду сказали. Вот такая форма говорения правды есть скрытая ложь. Они этим прикрыли подлинные вещи. Какие? И вот они говорят, вот по этим причинам, что ты старый, и что сыновья твои не ведут образ жизни, как ты, мы обижены, огорчены, а нам нужно, чтобы было наше обслуживание. Ведь мы же такие пеньки, если ты нам не скажешь, где добро и зло, то до нас не доходит, мы не понимаем. Ну скажи нам, где жив, мы грешим. Ну что, ты нас не останавливаешь? Ну покажи же нам. А вот они не останавливают, а ты вот нас останавливал. Слушайте, да неужели мы такие страусы, что нас надо останавливать и говорить, а? Чем мы занимаемся? Вот по этой причине ты дай нам царя. Написано, он сильно опечалился. Самуил и всю ночь, ну так, где-то так, пред Богом находился в молитве, это уже детали. А Бог говорит, не это причина, что ты старый. И не это причина, что сыновья твои не так ведут образ жизни, как ты, не имеют такого помазания. Ну, я сейчас своими словами буду говорить, ладно? Не это причина. Они просто хотели, чтобы я, Бог, не был ихним царем. Когда люди не хотят, чтобы Бог был царем, они прикидываются дурачками. Вот они не знают, это грех или не грех. Понимаете или не понимаем? Смотрите, что они делают. Пойми, они не тебя отвергли. Они меня, Бога, отвергли. А теперь ссылаются на твою старость. И ссылаются на твоих сыновей. Но эта причина не та. Еще, говорит, больше тебе скажу. Они так поступали со мною с Богом с того момента, как я вывел ихних отцов из Египта. И вот это проклятие сидело в пра-пра-пра-пра-пра-пра родителях. И передано было из поколения в поколение, и теперь в земле обетованной, ты представляешь, сколько поколений прошло, и они теперь играют в незнаек. Они никак не могут понять, это грех или не грех. Ну, наивные пеньки. Дай им царя. Видимо, отступничество. Теперь будем читать. Первое царство, 12 глава. Хотите царя? Вот вам царь. Все дано. А теперь он говорит. Первое царство, 12 глава, с 16. Теперь станьте. Вот уже с царем вопрос решился. Ну, давайте, идите сюда. Ну, встали. Станьте. И посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Это чтобы до вас достучаться, надо громыхнуть громом и ливануть ливень. И сделать величайшее чудо и исключение ради вас. Что он говорит? Не жатва ли пшеницы ныне? То есть в это время никогда не было ни гроз, ни ливней, ничего такого не было. Бог посылал дожди в правильное время, в свое время. А это неправильное время для теперь сошествия дождя. Во время жатвы дождей не было. Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь. А гром без молнии не бывает. Но, насколько я знаю, молния – это следствие грома. Но на сегодняшние дни тогда вообще не поймешь, где грохочет или не грохочет, а молнии сверкают. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Чем ближе к восхищению церкви, тем больше непонятных чудес творится и страшных знамений. Сегодня не об этом. «Не жатва ли пшеницы ныне, но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». Просить себе царя – это плод, это не корень. Корень вот там, Египет. «И возвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам». Ну, хорошо, вы логично рассуждаете. «Ибо ко всем грехам нашим», о, интересная фраза, «мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Меня это пугает. Какой грех вы сделали? Вы видите грех только в том, что вы просили царя? Но вы не видите греха в том, что вы отвергли Бога? Ну давайте. Они не говорят, что мы отвергли Бога, чтобы он был царем. Ни слова нету. Видим, нет? А почему вы решили отвергнуть Бога? Потому что Бог стучался в ваши сердца и говорил вам, и объяснял, и исполнялось над вами Писание. Никто не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Бога. Ибо все будут научены Господом. Это вообще благословение величайшее. В чем оно заключается? Что в те далекие времена, даже тогда Бог учил. Но когда Он учит, и совесть обличает, и сердце обличает, то как же сделать, чтобы он этого не делал? Кто? Бог. Надо его сдвинуть, отказаться, чтобы он не учил. Видим, что делается? Заглушить голос совести, заглушить голос помазания, заглушить голос, вот, благодать научающая, ее голос заглушить. А теперь хитрость. Ты человек. И вот народ этим занимается. Ходят к пророкам, ходят к старцам, ходят к тем, которые осведомленные в свете Священного Писания, задают вопросы, ищут ответы, как бы народ, желающий вести себя благочестиво. Обман. Где он заключается? Нежелание, чтобы Бог царствовал. Отступники. Думали? Сомневаюсь. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан. Он так легко отвечает им покамест. Но вы не отступайте только от Господа, служите Господу всем сердцем вашим. Самуил: да не смогут они служить Господу до тех пор, пока они не покаются во грехах, которые они притащили, протащили в себе с Египта. Не смогут. Почему у нас не получается в жизни нашей исполнение воли Божьей? Да потому что мы, когда с мира входили в церковь, мы протащили свои любимые грехи, беззакония, пороки, закваска порока лукавства, втянули, принесли, в свои семьи втащили. Теперь в детях это. И мы не признаем этого. Где эти отступники? Ах, вот они где. Ух ты, вот это да. Отступники. Следующий момент отступления. Четвертая книга царств. Десятая глава. Тридцатый, 31. Это история о том, как Бог сказал, что вот Ахава надо убрать из жизни, народ Израиля надо почистить, привести в порядок, валовых, дубравных всех до конца уничтожить. Илья уже совершил свое время, оно дальше там опять стало прорастать, произрастать. И он и блудников всех поуничтожал, повыгонял. Он на этом не остановился, он сказал: у меня служение великое Ваалу. Всех служителей Ваала собрать со всего Израиля. Дать им, говорит, одежды. Великий праздник будет жертвоприношение Ваалу. А потом зашел, говорит: проверьте, чтобы между вами не было ни одного Божьего служителя. Проверили. Хорошо, закройте двери. Давайте служение Ваалу. А вокруг поставил скороходов. Скороходов, а слово быстро двигающееся. вооруженные, то есть это были очень сильно вооруженные специалисты своего дела, воины сильнейшие. И он сказал: «Итак, будете убивать. У кого уйдет, ответишь своей душой. Ты будешь мертвый». Ну, я примерно своими словами. «Ни одного не пускайте». И потом, как устроили бойню, ну, тогда можно было, нужно и необходимо. Всех поуничтожал. Это место сжег. Сделал свалкой отходов и нечистот и тому подобное. Ну, все сделал. Весь Израиль вроде бы привел в порядок. Читаем. Что Бог говорит теперь к нему? 4 Царств, 10 глава, 30-31. Мы ищем отступников. Где они такие? Оказывается, что вот сколько мы с вами посмотрели, я, ты, мы, вы, они. Ну да, нет? Ну да, 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 да. Сколько еще по времени успеем, то же самое будет. Я, ты, мы, вы, они. 30 стих. «И сказал Господь Иую». Напрямую идет, да? «За то, что ты охотно сделал, чтоб было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня». Дело в том, что дом Ахава рассматривался не просто его семья, не просто он, жена, дети. Нет, 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 нет. Рассматривалось все. Там убирали всех. Весь управленческий аппарат, всех министров, священников, всех. Даже псам досталось. И псов уничтожали. А знаете почему? Потому что демоническое проклятие переходит даже на животных. Даже переходит на место жительства. И были моменты, где Ветхозаветные Писания уничтожались и место жительства. Сегодня сейчас не об этом. Это очень серьезные вещи. Это по-другому получается. Место жительства, за него надо молиться за освящение и очищение. Одежды, оскверненные телом. Это же вообще какой-то кошмар. Обмен одежд. Это же в молодежи ужас какой-то творится. Сегодня, может быть, это не будем касаться. Эти прически всевозможные. Кошмар какой-то. Это все есть почерки отступников. Так говорит Священное Писание. Теперь определяется каждый. И сказал Господь Иисую и Иую: «За то, что ты охотно сделал». Как сделал? Охотно. «Что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавом все, что было на сердце у меня». Это ты не от себя делал, это я, говорит, хотел. «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». А теперь деталь. «Но Иуй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от всего сердца. Он не отступил от грехов Иеровоама, который вел Израиля в грех». Какой это сейчас вопрос, не здесь. Как, минуточку? Над чужим домом ты сделал охотно, а над своим? Нет. А что значит свой дом? Свой дом — это для меня моя семья, для тебя твоя семья. А еще свой дом? Для меня мой дом — это моя внутренность, для тебя твой дом — твоя внутренность. Где это видно? Когда Соломон был уже на царстве, и он молился пред Богом, и он говорил: «Господи, дай мне мудрость, чтобы я мог правильно судить, управлять народом твоим Израиля». Но он ни слова не сказал, чтобы я мог правильно судить самого себя. Но в Завете апостол Павел пишет интересную деталь. Если бы мы судили себя, то не были бы осуждены. Но мы себя не судим. Мы судим зачастую других. Мы смотрим, чтобы в других домах это было все исполнено, в других семьях, в других внутренностях. Вот там мы мастера. Вот здесь он говорит: если ты занимаешься сучками в чужих глазах, это первый признак, что у тебя бревен уйма. И самый жуткий вопрос, что ты есть отступник. Мы видим все за всеми, но только не за собой. Мы видим, что он не прав, она не права и так дальше. А себя мы видим. Но если мы виноваты, то у нас такое легкое понимание, как у народа Израиля. Вот и они в печали ходят, понимаете, рано встают, и вот туда на Божью гору идут, и во всеоружие Слово Божие взяли, меч обоюдоострый в руки свои. Хотят исполнить волю Божию, признаются в своем грехе. Он говорит: послушай, но я не вижу изменений. Получается, народ приближается устами. Ладно, дальше движемся. Я за временем слежу. Четвертое царство, 18 глава, 6-7. Четвертое царство, 18 глава, 6-7. Кто что, неважно. Ну, очень благословенный такой царь Израиля. Здесь некоторые детали нам нужны. Сейчас не вопрос личности. И прилепился он к Господу и не отступал от него, то есть от Господа, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно. Заново читаю. А теперь там будут сейчас вопросы. И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею, и был Господь с ним везде, куда он ни ходил, и поступал он благоразумно. Теперь вопросы задаем по-другому. Если не прилепились к Господу, это видно из того, что, во-первых, отступники, не соблюдаем, здесь говорят, что? Соблюдают заповеди. Не соблюдаем заповеди. Мы соблюдаем. Мы никогда не видим, где мы нарушаем заповедь? Если мы не видим, что когда мы нарушаем заповедь, то мы уже ой-ой-ой в каком состоянии. А если мы видим, часто, знаете, у народа Божьего на языке, ну все мы люди грешные, ну кто без греха? Что ты хочешь этим сказать? Ну и я тоже со грехом, ну и я тоже со грехом. Он говорит, и она говорит. Понимаем? С нами нет Господа. Ну как это нету с нами Господа? Что ты говоришь? Ну как нету? Ну вот мы с вами рассматривали вопросы. А ведь зачастую-то мы по милости живем. Да, скажите, пожалуйста, а когда по воле будем жить? Ну давайте проверяем. Народ Израиля говорит, мы пойдем. Когда они там пошли без Бога исполнить волю Божию, без полноты покаяния, не дождавшись от Бога второго указания, знаете что? Их побили до смерти. И гнали их, я не помню до какого места. За что? За то, что не прилепились к Господу. По поступкам нашим, ну-ка давайте проверяем. Если мы не видим исполнения заповедей, ладно, допустим. По поступкам нашим и наше неблагоразумие, мы никогда не замечали за собой, что мы где-то и очень часто поступали неблагоразумно? Никогда не замечали? Когда, еще раз читаю здесь место Писания. И был Господь с ним, пускай будет так, и везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. А сколько раз в жизни мы не поступали благоразумно? А ответ простой. Если у нас были моменты неблагоразумия, хотя бы где-то, это говорит о вопросе, что мы не прилепившиеся до конца, и мы в отступничестве. Проверяем. Печально? Ну еще и как, не то слово. Мы проверяем, так где же отступники? Иова берем. У Иова есть очень сильная фраза. 23 глава Иова, стихи 11-12. Он говорит, Иов, «Нога моя твердо держится стези Его». Ну, мы с вами, помните, вспоминали, блажен человек, я же своими словами скажу, у кого в сердце стези направлены к Богу. Сердце стези – это чувство хотения, желания. Ладно, дальше. «Пути Его я хранил и не уклонялся». Причем Бог говорит, вот сюда иди, а мы говорим, не, вот так поступи, а мы говорим, не. Не делай этого, а мы говорим, а я хочу. Дальше. От заповеди уст Его, вот здесь особое внимание наше должно быть, от заповеди уст Его, это очень сильная фраза. В чем она заключается? Не от заповеди Его, а от заповеди уст Его. Заповедь уст Его, это когда Бог сказал Адаму, от всех деревьев в саду можешь есть, кроме одного, дерево познания добра и зла. Нельзя. Значит, от всех дерев плюс дерево жизни можно и нужно. Это заповедь уст. Когда Бог разговаривает с Авраамом, Он говорит, какую заповедь Бог дал Аврааму? Ну, покажите. Возлюби Господа Бога, не просматривается такая линия, не просматривается. Но она по-другому просматривается. Знаете как? Он сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мною. Это очень сильная фраза. Уважай меня, почитай меня, благоговей предо мною. Желай исполнить, что я скажу. На лету хватай, что я буду говорить тебе. Когда я был маленьким, мне мой отец, знаете, что говорил? Если ты научишься слушать с одного слова, это знаешь, какая цена. Бывает с десятого слова, бывает кричат, ругают, лупасят. Они как животные не слышат. Им говорят, они глухие, не слышат. А ты не говорил, ты не говорила. Как с вами разговаривать? А знаете, что мне папа сказал? Но если ты научишься меня слушать с полслова, что это такое с полслова? Знаем, нет? Вот он хочет сказать нельзя, начинает говорить нель, а я уже знаю, что нельзя. Ну так, да? Ты знаешь, говорит, какая твоя цена будет? И это говорил смертный человек. Научись, говорит, слушать меня с одного слова. С полслова. Если родитель имеет такое желание и ревность предложить вот такую форму воспитания и откликаемости внутренности. Понимаем? Мы понимаем, что Бог хочет сказать? Вот Бог только начинает приближаться, а мы к Нему навстречу. Выходите навстречу к Нему, 10 дев, им же сказано. Вот возьми эти 10 дев и к Суламите. Выходи к нему навстречу. Слушай, он уже в дверях, он уже и в двери. И стучится, он и говорит, она, ой, как я встану, да, я хитон сняла, да вот теперь сандалии одену, а ноги вымараю. Человек, который не хочет исполнять, ищет причины. Ну так люди мира сего говорят. Христиане говорят, нет. Ну пеньки тогда мы. Люди мира сего сказали, что Суламита, раз не хочет, она ищет причины. И у нее причину она сваливает, что хитон сняла, и что или сандалии оденет, ноги испачкает. Это же причины. Как причины? Но потом, когда возлюбленный отвернулся и ушел, она же хитон надела или без хитона вышла? Или она одела или без хитона, это уже детали, хотя немаловажные, но она вышла. Одела она сандали или не одела, или грязь через сандали, но она же вышла. Ну а чего ты теперь вышла, а не тогда? Вот они вопросы. Вот куда надо идти. Смотрите, что он говорит здесь. Очень глубокую мысль. От заповеди уст. Дело в том, что когда Бог вывел народ Израиля из Египта, Он сказал, я не давал ни заповедей, ни постановлений. Давайте будем честны. Первая заповедь в числе 10 заповедей на Хориве. Ну да, нет? Ну почитайте. Я не нашел. Может, я плохо читал, но я не нашел, что Бог говорил первую заповедь до выхода из Египта. Я не нашел. Найдите, пожалуйста, покажите, буду рад. Но Он сказал так у больших пророков. Знаете, как Он сказал? Слушай голоса моего. По-другому. Когда, говорит, голос моего приветствия дойдет до слуха твоего, твоя внутренность должна взыграть. В положительном смысле слова. По-другому. Суламита, когда голос приветствия моего дошел до слуха твоего, у тебя внутренность должна была взыграть. А еще глубже ты должна была раньше это почувствовать и выскочить. Навстречу к Нему. Десяти девам было сказано, выходите навстречу к Нему. Успеваем. Серьезнейшие вещи. А теперь вот сюда мы идем. Смотрите, что он дальше говорит. Иов. От заповеди уст Его не отступал. Значит, Адам с Евой отступники. Народ Израиля отступники. Суламита – отступница. Ну-ка. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Знаете, что он сказал? Это ужас. Какую правду здесь он зацепил? Иов.
Если слово вышло из уст царя, оно обычно исполнялось.
Он говорит, мои правила и мои, из моих уст выходящие правила я убирал в сторону. А сколько у нас бывает момент? Вышло слово из уст царя, из уст царицы, вышло слово из уст владычицы морской. Дальше. Первый признак нашего отступничества. Я сказал, я сказала. И мы стоим на исполнении нашего слова. О, если бы мы так стояли на исполнении слова, когда обещали Богу добрую совесть. Вот там мы не стоим. А вот здесь я сказал, я сказала. Это признак отступников.
Проверяем. Да ужас еще и какой. Теперь мы с вами входим еще в две детали очень страшнейшего положения. Отступничество. И это ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дело в том, что я не видел в своей практике жизни, работая с народом Божьим, чтобы в этом грехе люди каялись, когда приходили в церковь, принимали Господа своим Спасителем. Не видел. Конечно, это не может говорить, что на земном шаре нигде такого нету. Почему? Потому что раз мы сегодня об этом говорим, и раз об этом говорит Священное Писание, значит, должны быть такие места и должны быть такие души человеческие, которые в этих вопросах каялись. Смотрите внимательно. Псалом 57. Это ой-ой-ой. Берем только 4 стих. Ну и 5. С самого рождения отступили нечестивые. Когда? С самого рождения отступили нечестивые. А когда рождение? У рождения, у слова рождения два периода. Но третий – это уже духовный, а эти первые два – это физические. Значит, когда ангел пришел к Иосифу и сказал, «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою». Что, уже мы сочитываемся? Да, вот в этот момент вы, говорит, сочитываетесь. Но мы были до сих пор только обрученные. Ну да, до сих пор вы были обрученные. А теперь я пришел по повелению Бога, и теперь вы будете сочитываться. Это вообще сенсация по человеческому мышлению, но для Бога это нормальные вещи. Просто кто как понимает, ну так. Жена, ну как, ну обрученная была, какая жена? А вот теперь жена. Ладно, дальше. Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родившаяся в ней, вот оно рождение. Вот у нее Духа Святого, а когда Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое Святое будет наречено Сыном Божьим. Вспоминаем, да? Когда это произошло, ну, для меня смотрится в категорической форме, произошло тогда, когда она пришла, шестой месяц, не шесть месяцев, шестой, а это пять и один день, это уже шестой. Ну, пять и три дня, это шестой, да? Не шесть. Елизавете, вот это голос приветствия, и Дух Святой сошел на Елизавету, и она исполнилась Духа Святого, и младенец исполнился Духа Святого от чрева мамы своей. На шестом месяце беременности Иоанн Креститель у мамочки в животике исполнился Духа Святого. Ну, так сказано. Значит, получается, вот здесь вот на Марию сходит тоже Дух Святой, и сила Всевышнего осеняет, и вот теперь рождаемая в ней. Для меня, значит, вот в этот момент происходит зачатие Сына Божьего в теле, у нее в животике. Дальше. А второе рождение, второе, неправильно говорю, следующее рождение, это когда 9 месяцев там с чем-то, да, это уже детали, ладно, сейчас сколько еще дней, не играет роли. И вот, наконец, настало время ей родить. Поэтому в Священном Писании, когда говорит, Авраам родил Исаака, это не Сара родила Исаака, а Авраам родил, когда было зачатие.
момент зачатия – это отец родил. Я глубже уже не пойду. А мать рождает на 9-м с лишним месяце, когда из чрева достается младенец. Хорошо? То вот это место Писания о каком рождении говорит? О моменте зачатия, отступления или от момента выхода из материнского утробы? Для меня здесь больше говорится, что это от момента зачатия. И каково было зачатие, такой там и рос в утробе, в животике у мамы. И такого она и родила. Заново. С самого рождения или от самого зачатия отступили нечестивые. Что? Мы сюда еще вернемся. Нечестивые? Значит, это место не закрываем. Псалом 57. И уходим в Евреев. 12 главы, стих 16. Нечестивых ищем. А отступники тире нечестивые. Ну-ка. Это кошмар какой-то. Это какой-то кошмар. Евреев 12:16. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Значит, заинтересованность в получении чего-то вплоть до того, что теряется первородство, называется нечестивец. Послушайте, в момент зачатия, я в 57-м псалме нахожусь сейчас, с самого рождения отступили нечестивые. Отступили, потому что были нечестивые. Еще раз читаю. С самого рождения отступили нечестивые. Ой-ой-ой-ой-ой. От утробы матери заблуждают, говоря ложь. Они уже рождены такими, они зачаты такими. Это наследственность, это кошмар. А заблуждают, мы сами прочитали, это дух блуда. Это, я не знаю, как дальше разговаривать. А ну-ка давай проверяй каждый себя. А давай проверяй своих детей. А ну-ка давай. Если честно, смотря Богу в глаза, то я не знаю, выдержим ли мы этого взгляда. Ну хоть сколько-то, понимаете? Когда вот это стало все открываться, я говорю, Боже мой. Это, а сколько детей у нас святых? А сколько у нас вот в таком состоянии детей? Сколько? Сколько у нас детей, рожденных от Духа, в Духе, или как правильно сказать, когда Дух Святой сходил на нас, и Сила Всевышнего осеняла нас, и зачатие было, беременность была. Сколько у нас таких? А сколько Бог знает, под какими порывами мы были? И какие вопросы мы не раскаяли? Не раскаялись, поверхностное такое, как мы сегодня с вами рассматривали, и вот таким наградили. Ну а теперь они стали повзрослее. Ну а чего же вы теперь, повзрослевшие, ждете? Чем вы занимаетесь? На кого теперь вы хотите списать это состояние наследственности? Чего вы медлите? С самого рождения ступили нечестивые, от утробы матерней заблуждают. И как возрастают, то занимаются анонизмами, мастурбацией, рукоблудием. Потому, вот потому. Ложь и обман в семьях, валом. Яд у них, как яд змеи. Ядовитые ужас. Как глухого аспида, который затыкает уши свои. Начинаешь говорить с такими, они глухие, ничего не слышат. Ничего не слышат, рядом стоят. Но если на расстоянии находятся, я ведь знаю, что вы сейчас про меня говорите, и знаю, о чем вы говорите про меня, я слышу. У орлов орлиное зрение, видят далеко, а у них змеиный слух. В кого они уродились? Скажите, пожалуйста, отступники. У рабов рождаются дети в рабство. Ну давайте, да, нет. А у отступников дети куда будут рождаться? в отступлении. Еще одно из мест Писания, движемся. Ну, я уже не знаю, как сориентируюсь по времени, может быть, даже дальше не будем, может быть, пока же дело. Читаем Исаию. В прошлый раз мы с вами читали. Нам нужно очень сильно задуматься. И потом задам вопрос, который был задан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Исаия. 48 глава. С 8 по 12. Это обращение Бога к Иакову. Читаем 12, а потом начинаем с 8. Исаия 48, 12. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, я последний». О, Авраам, Исаак, Иаков, это же помазанники Господни. А мы с вами не помазанники, нет? Мы вначале начали читать. Помазавший нас с вами, призвавший, помазавший нас, призвавший во Христе Иисусе и помазавший нас, есть Бог. Все помазания, которые мы получили, помазанники. Да не скудевает елей на голове, помазанники. А я умочен свежим елеем, помазанники. Благодать научающая, помазанники. А что мы сделали с помазанием? Помазанники. Итак, он помазанник. Хорошо. «Послушай меня, Яков, Израиль, призванный мой. Я тот же, первый, и я последний». А теперь с восьмого. «Ты не слыхал», то есть к Якову идет, «и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником». Интересно. Но Исав нечестивец, но отступничище. А Иаков отступничек. Но, говорит, от самого чрева матерного отступник. Как на это прореагировать? Ну, очень просто. У больших пророков написано, всякий человек, говорящий притчами, скажет, ты? Ты вся в мать своем, которая оставила мужа и детей. И сестер то же самое. Отец твой Амарей и мать твоя хитьянка. Отец Амарей Авраам, а мать хитьянка Сара. Ты вся в Сару, которая оставила мужа и детей. Притом два раза. Ну так было? Было. Два раза в гареме побывала? Побывала. Первый раз, когда надо было идти в Египет, что, ни у него, ни у нее, ни сердце не ёкнуло? Ты скажи, что ты моя сестра, а то ради твоей красоты, иначе будет проституция получилась. Но не обязательно сексуального варианта. Ее в гарем забрали. Ему заплатили за нее. Чем заплатили? И скот у него был. Ему хорошо было. О, она такая послушная жена, что она послушала, что он ей сказал. Не надо быть пеньками. Адам послушался жену и съел запретный плод. А Иов не послушался жены и не похулил имя Бога. То если бы она была бы в Божьем помазании, она бы сказала бы, нет. Это сатана через тебя говорит. Я не пойду на эту сделку. Бог нас защитит. Где твой голос? Ну, первый раз не знали. Ну, ладно, такие пеньки. Ну, ладно. А второй раз уже знали, во что это выльется, знали. А что у Исаака с Ревекой делается? Та же самая песня. Теперь у Ревеки та же самая история. Приходят и вдруг в гарем попадает. Ну что, неужели ты не знала это по своей... Ну, кто она? Твоя тетя, да? Или как? Кто она там для тебя? Ну, не тетя. Ну, родственница же все-таки, да? Сара была же для Ревеки родственницей? Была. А что тебя Бог не пустил в Египет? А для меня звучит так, что уж если пошла бы Ревека в Египет, то она бы в гареме до блудобы докатилась до натуральных. И говорит, и ты тоже оставила мужа и детей. И вот теперь
у тебя, значит, у Авраама и у Сары родился Исаак. Надо прокашляться, да? А у Исаака теперь Ревека, подарочек. Что она сделает? И с мужем у них неладное было. Как неладное? У каждого был свой любимчик. Свой любимчик, значит, неладное. А он проталкивал своего Исава, а она своего Иакова. Это уже первый вопрос, что они далеко разошлись. Просто, ну, вот не разошлись, но все-таки уже разошлись. Не касаемся этих, может быть, вопросов. Нам дальше нужно. Отступничество. Теперь вопрос дальше стоит. А дело в том, что большинство христиан оправдывают и защищают все действия Иакова и говорят, что они правильные. Бог говорит, согласно этих страниц Священного Писания, возможно, сейчас еще какое-то место Писания мы с вами прочитаем по времени, как будет получаться. Он говорит, все твои действия, какие у тебя были совершены, это действия человека, поступающего в отступничестве. Это почерк отступника. И ты, а когда же прекратится это отступничество? Я наперед забегаю, да? В Эльвефиле. Вот там я нашел тебя, Иаков. Вот там. Не раньше. А до Эльвефиля. Я тебя уже, говорит, и в Вефиль посылал. А ты давай изворачиваться. Только не в Вефиль. А куда? В Луз иду. Но ты же крутнёй занимаешься. Что ты делаешь? Отступничество. Ну как? Идолов же закопал. А что ты их не сжёг? Ну и одежды закопал, и украшения закопал. А что ты их не сжёг? Значит, причины? Да, весомые причины. Весомые. Вот по почерку тому, что ты не сжёг, и следовало ожидать, что когда ты пойдёшь в Вефиль, то ты не в Вефиль пойдёшь, ты в Луз пойдёшь, опять крученый. Туда-сюда, туда-сюда, изворотливый. И вот только тогда, когда он признал Эль-Вефиль, Бог в доме своем, в доме Божьем, только тогда Бог пришел, благословил его и вошел от него. Священное Писание говорит, в Вефиле нашел ты нас. И Бог говорит, обращается, а теперь ты чего медлишь? То есть я, ты, мы, вы, они, отступники. Заново. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно. Один раз? Или систематически? Я сам от чрева матерного ты прозван отступником. А когда твое отступничество прекратилось? В Эльвефиле. А даже до Эльвефиля продолжалось твое отступничество? Да. Значит, стиль твоей жизни – это отступника? Ну, тогда давайте. Десятый. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя. Горнили страданий. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. То есть, еще и хуже могло быть. А я, говорит, беспокоюсь об этом. Что мне делать по времени? Если дальше затрагивать, то надо очень сильно задерживаться. Наверное, придется остановиться в этом вопросе. Возможно, мы еще одно-два места Писания прочитаем. Давайте Осию прочитаем. Осия, 12 глава, и будем подходить к молитве. Осия, 12. Со второго хотя бы. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его пути отступничества и дела отступничества. Еще в чреве матери запинал он брата своего, возмужав, боролся с Богом. Вот теперь с этой стороны, когда заходишь, то задумай, а чего это ради он в чреве запинал брата своего? Потому что отступник. Ну-ка, прочитайте, сами посмотрите. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал, умолял его.
Неплохо звучит. Неплохо звучит. Я по-другому одну деталь хочу затронуть, ладно? Если бы он покаялся глубочайшим образом, дело в том, что когда он, Иаков, узнал, что идет Исав, то он затрепетал. И сказал: «Боже, ну ты же мне сказал выйти». Он бы тогда, если бы покаялся, он бы этих слов не сказал. «Я боюсь его». Я вижу, что он и этого бы не сказал. И вот боролся с ним ангел, и он с ангелом. Не пришлось бы бороться. Если бы у него было глубокое покаяние, такое, какое было в Эль-Вефиле. Успеваем? Он боролся, потому что хотел милости и прощения, но у него полноты не было. Полнота в Эль-Вефиле. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал, умолял его. В Вефиле он нашел нас, и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. Обратись и ты, то есть сегодня ко мне и к тебе, обратись и ты к Богу твоему. Пусть твой Эль-Вефиль будет раньше, чем борьба. Пусть твой Эль-Вефиль будет раньше, чем встреча с Исавом. Пусть твой Эль-Вефиль будет раньше, чем ты придешь, и у тебя вместо одной жены будет четыре. Пусть твой Эль-Вефиль будет раньше, чем ты уснешь и увидишь лестницу в Вефиле. Если бы твой Эль-Вефиль был бы раньше, то бы не пришлось тебе видеть лестницу в Вефиле. Ты бы не сделал то, что тебе сказала мама. А ты говоришь: тогда если отец узнает, что я Иаков, это же проклятие на мою голову. Твое проклятие на мне ты только делай. Ты в сговор вошел с нечестивыми, ты входишь в сговор. Это почерк отступников. Такие советы, какие мама говорила, это заблуждение. Дух блуда ввел в заблуждение. Но она ни с кем не блудила. Ну да, ну она же ни с кем не блудила. Ну что вы говорите? Ну а в гареме она? Что она делала в гареме? Ну там сексом она не занималась. Ну правда, правда. А на нее с вожделением смотрели? Или с холодом? А? Она что, такая наивная, что не понимала, чего она туда попала? И во что это может вылиться? Ну и куда ни глянь, отступничество. Везде сплошь и рядом. Остальные места я по времени уже больше не могу. Они, может быть, сильнее, может быть, слабее, по глубине, ну, довольно-таки весомые. И когда это стало открываться, Господи Боже, действительно, когда ты сказал, один из вас предаст, они сказали: а не я ли, не я ли, не я ли, не я ли? И когда сегодня ты задаешь вопрос отступничества, не я ли, не я ли, не во мне ли, не во мне ли, не во мне ли, не в тебе ли, не-не-не-не, не во мне ли, не во мне ли, каждый на себя, на себя, на себя, на себя. Пришествие приближается. Попробуйте, скажите Суламите: ты отступница. Ой-ой-ой, что может быть? Она такую отступницу покажет, что мы правда увидим почерк. Думаем. А Бог сказал: отец твоя Марий и мать твоя хитянка. Господи, но ведь он же уже еврей. Знаете, что для меня звучит? Он, хотя и потом был назван евреем, когда пошел освобождать Лота, но в себе оставил аморейство. А Сара оставила себе хитианство, или хитейство, как правильно? Ну, я думаю, вы меня поняли. Иначе бы Бог не сказал. И когда у больших пророков Бог это говорит, он говорит: укажи народу моему на грех его, на корень, и скажи: корень твой в земле вот той, Моавитской там или как, это уже детали, ну, Месопотамия, ну, пускай будет так. Корень твой вот там. Дерево познается по плоду. Да-да-да-да-да-да-да. А плод дерева свидетельствует о корне. Знаешь, что он сказал? Народ Израиля, вот сегодняшний стиль вашей жизни – это корень вот оттуда. Авраам оттуда вынес, Сара вынесла. В этих корнях родили Исаака, и этого корня на запас взяли с Ревекой. А потом Яков пошел, там он вообще взял 4 корня, еще кроме своих. Ну да? 2 сестрички, Лея, Рахиль, их не служанки, а те не из ихнего рода были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, отступничество. А теперь рассматриваем себя. Итак, вот мы вошли в церковь. Как? Ну, в греховном мире все были отступники. Да, я понимаю. А покаяние в вопросах отступления и предательства, и продажности были? Я не видел. Проверяем каждый себя. По сегодняшнему почерку нашей жизни птицу же видно по полету, да? Понятно. И чем ближе к старости, тем больше вылезает то, что у нас накоплено за нашу жизнь, особенно с молодости. Что-то новое говорю? Нет. Те, которые работают в домах престарелых, там, где люди уже, ну, как сказать, туда стареньких отвезли, это нехорошо. Пожилые старенькие должны находиться в кругу семьи. Это ненормально. Значит, когда дети были маленькие, то родители за ними смотрели бессонные ночи и прочее, прочее, прочее. А теперь дети выросли, теперь матери, отцы мешают, их сдыхивают туда, в дома престарелых. Это безумие. Я не об этом. Я о другом. Работницы, в основном женщины, которые обслуживают их, старичков и старушек, они все говорят в один голос. Чем занимались люди с молодости, юности, отрочества, пронесли через всю жизнь, они теперь занимаются этим, защищают это и оправдывают своей, ну как сказать, глубочайшей старости в этих домах престарелых. Ну так написано в притчах. Даже отроком можно знать по его занятиям сегодня, что будет с ним. А в книге Иова написано, грехи юности входят в мозг костей, и вот до старости, а не даже до могилы. Думаем. Поврежденность ума к старости говорит о вопросе отступничества. Не может быть, чтобы у апостолов было одетенелость, скудоумие, склероз. Нетрезвость мышления. Ну, не может этого быть. Ну, да, оправдывается. Защищается трудной жизнью, взаимоотношениями. Человек, который не хочет соглашаться, он обязательно будет искать оправдание себе. Отговорками заниматься. Начинает человеку показывать на что-то, он моментально на дыбы становится, защищается, это не так, и это не едок. Не может такого быть. Ты повернешься и пошел в сторону. А кто меня поставил над вами? Никто. Решай каждый свои вопросы. Но даже криком кричать-то надо. Попривыкали к отступничеству. И защита идет его. А защищается то, в чем нечистый. Но сегодня Бог дает возможность называть вещи своими именами. То слава Богу, что жизни не прервались неготовности. Это же чудо из чудес, что мы еще на земле. Это чудо и чудес, что Он передает нам Слово. Мы можем рассматривать себя в свете Его лица. Боже, помоги нам. Спаси нас до конца. Посмотри, до чего мы докатились. Что с нами происходит? А говорим о небе. Дело в том, что оставшиеся на земле, не дай Бог, оставшиеся на земле во время восхищения, будут все знать, за какое отступничество остались. И будут говорить, ну почему я не решился, ну почему я не решилась от этого избавиться? Ну все потому. То слава Богу, что мы еще в живых. И позвольте, я так скажу, то слава Богу, что еще восхищения церкви не было. Но оно настолько близко. Есть о чем задуматься, не то слово. Склоняем наши колени. наши сердца, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся. Владыка Божий, большой благодарности пред Твоим лицом. Величайшая милость Твоя, забота и попечение, сохрана жизни, возможность предстать пред Тобою, осознавая, рассматривая свои ухождения, свои поступки, Боже, свою жизнь. Благодарность Тебе, что Ты силен и всемогущий. Благодарность Тебе, что мы все-таки пред Твоим лицом. Слава Тебе, что все-таки Ты наш Бог, Отец. Мы все-таки Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, открытое окно неба, движение купальни сердец. Благодарность Тебе, либо предложение, слово Твое, меч обоюдоострый, проникающий до разделения составов и мозгов, судящий помышления намерения сердечные, чтобы нам не быть сокрытыми от Тебя. Боже, этим словом являешься сам Ты, Иисус, Дух премудрости, проникающий в самые тончайшие духи, называющий вещи своими именами. Но Ты сказал, чтобы мы назвали, чтобы мы признали, чтобы мы не защищали. Боже, оправданием нашим может быть только Ты. И Ты производи свое действие, Боже, Твое очищение, освящение, Твою переплавку, чтобы мы не уклонялись, не воздерживались. Боже, когда идет Твоя обрезка, когда идет Твое очищение, с благодарностью пред Твоим лицом, Боже, помилуй нас, спаси нас. Слава Тебе, что дыхание наше не прервалось. Слава Тебе, слава Тебе, что Ты наш Бог. Слава Тебе, что Ты даешь возможность, чтобы Слово Твое обильно вселялось в внутренность нашу, притом со всякой премудростью. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже. Ты руководи Твоим советом, Ты держи за правую руку. Ты знаешь, как дальше поступать с нами. Благодарение Тебе. И Ты желаешь и слышать от нас, Боже, чтобы мы говорили Тебе, рассказывали Тебе, открывали Тебе, находя первые причины признавания их, называя вещи своими именами. Это правда. И Ты даешь ей возможность, чтобы выйти на свободу, подняться, освободиться. Господи, цена – это голгофские страдания, ломимое тело, пролитая святая кровь. Благодарность имени Твоему святому, Боже, благодарность. Боже, совершай свое чудное, славное дело. И мы благодарны, что на этом месте. И Ты еще голос Твой, Твой голос еще звучит. И Ты даешь слышать Твоего голоса. И Ты касаешься внутренности нашей. Боже, Боже, наполняй Твоим присутствием, Твоим огненным помазанием, Твоей силой, чтобы Дух Святой сходил, сила Всевышнего наполняла нас. Боже, чтобы сердца открывались, освобождались, победа Твоя. Боже, признание самих себя, название вещей своими именами. Боже, Ты говорил, вспомни, откуда во, вспомни, 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 чтобы каждому из нас увидеть, вспомнить, назвать и получить это благословение, чтобы исполнить свое благословение, измученных выпускающий на свободу, разбивающий оковы, разрывающий цепи. Владыка, благодарность Тебе за эту чистоту и святость Твою, за силу Твою, за любовь Твою. Ты сказала, что ни в чем другом не можем мы убелить одежды наши, как только в крови. Акция, мы благодарны Тебе за Твое ломимое тело, за пролитую святую кровь. Благодарность имени Твоему святому. За славу Твою, за величие, за помазание Твое, за благословение Твое, что Ты удостоил нас, Боже, Твоего все-таки присутствия. Позволь так сказать, а что, разве нет? Господи, когда Ты собираешь нас двоих-троих во имя Твое, ну, когда один на один, это на своем месте, а когда вот вместе можем в собрании еще дни благоденствия, мирное небо, Боже, и вот Ты, являющий Твое присутствие тем, что Ты открывающий и свет, и Ты возжигаешь светильники, Ты, Господи, просвещаешь нашу тьму. Благодарность и сети Твоего лица видим свет. Это чудесно. Когда идет умиление, Ты сказал, дух умиления сходит, и тогда признает каждый свою вину. Это большое благословение. Признать свою вину. Но только не так, как народ Израиля сделал. Они и печалились, и рано встали, и пошли на гору, и сказали, Бог сказал, мы пойдем. Они признали свою вину. Но это было поверхностное все. Боже, и он по-другому признал свою вину, и Ты дал возможность выйти из Шевакита. Но он ждал, пока Ты опять обновишь Твое слово, потому что он сверху положил свою непокорность, свое непослушание, свое отступничество. И когда Ты увидел, что это действительно так, тогда Ты ему сказал, иди, Он встал и пошел. Боже, Боже, благодарность Тебе. Благослови нас, признав встать и пойти, чтобы не рассматривать чужие дома, чужие сердца. Свое сердце, свою внутренность, свой дом. Боже, даже не так, чтобы мужья смотрели на жен, жены на мужей, родители на детей, дети на родителей, да на своем месте, чтобы каждый рассматривал себя. Потому что ты сказал, когда дух умиления находит на Израиле, тогда мужи плачут отдельно, жены плачут отдельно, дети плачут отдельно, отроки отдельно, отроковицы отдельно. Каждый рассматривает себя и только себя. Боже, слава Тебе! Слава Тебе за благословение Твое, за помазание славы Твоей. Слава Тебе за этот день, за собрание Твое с нами, за скинию собрания, которую Ты сегодня даровал для нас. Благодарение имени Твоему Святому. Веди нас дальше. Прими от нас благодарность за то, что Ты имеешь заботу о нас, за то, что сила Твоя наполняет нас. Помазание Твое обновляется. Боже, благодать Твоя научающая. Боже, благодарность Твоему имени Святому. Боже, учи нас дальше, руководи Твоим советом, держи за правую руку, чтобы нам прославить имя Твое святое, а мы с благодарностью пред Твоим лицом. Прими хвалу, будь возвеличен. Боже, благослови наши семьи, мужей, жен, родителей, детей. У кого какое семейное положение? Внуков, правнуков. От самого старого до самого маленького. Спаси нас до конца, чтобы, Господи, над нами исполнилось благословение, не копыта, чтобы не осталось в Египте. Боже, ну чтобы мы все могли прийти пред Тобою. Он же у нас служение, жертвоприношение, праздник, потому что очищение, освящение и сила Твоя наполняющая, и огонь Твой исходящий. Благодарность Тебе за славу и помазание. Будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.